Значит, есть еще такой один вариант применения меча. Это вы входите в меч, Ну, то есть вот он у вас в позвоночнике. И теперь вообразите, что он у вас удлиняется и расширяется. И ваши ступни стоят на эфесе, на рукоятке. Да. Делайте сейчас. Неважно, сидите, стоите. Так, чтобы вам тело охватило. Делали активация воли. При этом еще синтезировали с фациум метагалактики. Фавладыками Кутхуми и Фаин. И возожглись воли фациум метагалактики в нас. Возожгли меч воли фациум метагалактики. И прожили его вокруг вас. А теперь собрали меч в позвоночник. Это тоже своеобразная и чистка, и защита. Если чувствуете, где-то набрались чего-то. С отцом, можно в магнит, можно с отцом, с матерью. Воли возобрались, меч развернули. Можно с владыкой, владычицей. Но воля от отца идет, поэтому лучше с отцом развернули. Теперь есть еще, вот мы говорили там на рынке, заходите на рынок и меч отпускаете впереди. Это не значит, что вы рубите там всех подряд, да, в эту сумму пространство вам расчищает. Представьте, движется на вас существо, вокруг которого мелькает меч. Ну, конечно, все будут отходить. Пожалуйста, пожалуйста. Хотите проходить? Ну, это имеется. Если, знаете, людей он не задевает, то есть как бы идите спокойно, не бойтесь там что-то, пораните кого-то или еще что-то. Но есть так называемая еще как бы защита, которая срабатывает волей отца глаз. И проявляется она в скафандре. То есть вот что такое скафандр? Это не значит, что жесткий скафандр с таким шаром головой, да? Вовсе нет. Это вот то, что облекает тело. Ну, очень хороший пример, когда такой жидкий огонь, это, наверное, ну, как бы не совсем правильно растекается по вашему телу. Мы подождем все, пока все организуются у нас. Значит, теперь вот из позвоночника. Ну, образ такой. Вспомните терминатор последний, да, когда он там жидкости собирался, так, жидкий кристалл, как ртуть, он собирался и был такой. С одной стороны неразрубаемый, металлический, с другой стороны жидкий. Ну, вот это образ очень хороший для духа в том числе. Ну, вот можете себя таким образом защищать, в том числе и на рынке, когда из позвоночника идет облекание вашего тела, оставляет только глазки, рот, ушки, носик. Необходимо жизненные моменты для активации. Ну и все, одели скафандр. А потом также его собрали. Перчатку там, знаете, видите, что энергетика, допустим, на поручни грязная. Из позвоночника перчаточку. Бац, одели себе духом. Защита. Сапоги, да как угодно, все что угодно. Думайте сами, применяйте. Срабатывает, это очень хорошо. Знаете такое, это можно огненную перчатку вообразить, а вообще ничего не представить. Ну, то есть много микроорганизмов всяких там и так далее. Ну, по-разному. То есть это вот такие формы защиты. Теперь, сейчас мы с вами рассмотрим, значит, тема восприятия. Она отнесена к нашему третьему. Значит, и это 22-й столб Фалогоса. Значит, что такое восприятие? Значит, ну, во-первых, каждый из нас складывает в процессе жизни, в процессе набора опыта, так называемую позицию наблюдателя. Да? И с этой сложной вами позиции вы наблюдаете мир. науки это еще называют такую головерсию, можно так сказать, да? И наш мозг является универсальной голограммой. Есть такая работа
на Нобелевскую премию, которая утверждает, что в центре мозга и вообще наш мозг как универсальная голограмма восприятия мира. И в центре мозга у нас фиксируется, ну, так называемая униграмма, которая фиксирует мерности человека, мерности, в которой мы проявлены. Ну, иными словами, можно сказать, что это еще позиция наблюдателя наша с вами. И наблюдение мира с позиции наших накоплений происходит, да, у нас. Ну, естественно, один человек так воспринимает, другой человек иначе воспринимает. Это все зависит от тех накоплений, которые имеются в нас определенным опытом нашей с вами жизни. Проявление ни одного физического нашего тела этого, последней нашей жизни, многих. Значит, и эти накопления, накопления наблюдений или эти наблюдения имеют соответствующие, ну, определенные подразделы восприятия, так называемые, подразделы восприятия нами окружающего мира. В доме отца они имеют определенное название. Понятно, что мы с вами, развиваясь в предыдущую эпоху, имели, допустим, 6 восприятий, поскольку шестипланово, 7-й план был пуст. Да? Новая эпоха, соответственно, предполагает развитие восприятий, в том числе в большем варианте, да? Поскольку меняется мир, находящийся вокруг нас. Мы с вами рассмотрим эти восприятия. Почему еще и зачем нам это еще надо? Нам это надо еще как подходы к практике восприятия, которая ну, фиксируется, скажем так, вот на данный момент или идет процесс перестройки для ментального, для синтезобраза. Значит, окружающий мир воспринимает, понятно, что и наше и тело, и разум, да, и сердце, но по итогам синтезобраз воспринимает. Поэтому восприятие – это прежде всего работа синтезобраза и работа отчасти униматричности нашей, как восприятие окружающего мира. Вот понятие головерсума, понятие там, голограммы, понятие униграммы – это все относится к 11-му синтезу. Более полно мы в нее можем войти только оттуда, только имея объем определенного огня 11 синтезов. Пока мы с вами говорим о восприятиях как подразделах восприятия той позиции наблюдателя, которую мы с вами накопили на протяжении нашей с вами жизни. Итак, первое восприятие называется капельное восприятие. Ну, то, что мы его так называем, это одно, а что это такое? Капельное восприятие. Значит, я сразу подчеркну, что понятно, что срабатывает закон числовых аналогий, естественно, да? И капельное восприятие, оно включает в себя возможность видеть, складывать очень много мелких предметов. Детей учат капельному восприятию, вот сейчас, знаете, чем? Складыванием пазлов. Очень много мелких предметов, которые нужно сложить в одну картину. Есть образец, и дети учатся. Для взрослого это легко, хотя не всегда бывает, да, иногда там папа, мама мучаются, я знаю, там семьи такие. Вот. Это вот капельное восприятие, то есть это видение многих отдельных маленьких объектов. Или же, к примеру, да, есть люди, которые очень тщательные, очень, знаете, такой щепетильные. Они каждый мелкий, вот люди, которые любят вязать узорами. Женщины очень. А вот кто-то вообще, это так тяжело. А кто-то очень любит вот эту детальность вывязывания узоров, собирания их. Это вот достаточная развитость капельного восприятия. Кто-то воспринимает это достаточно, не надо. Кто-то проявляется в этом, кто-то там развивает это и так далее. То есть вот это все детали нашего капельного восприятия, которые фиксирует наш мозг в том числе. Это один из подразделов восприятия нашим мозгом окружающей действительности. Видели? То есть почему мы об этом говорим? Потому что мозг – это еще универсальная голограмма восприятия. У нас сегодняшний синтез стяжания униматрицы планетной эволюции. А униматрица включает в себя восприятие окружающего мира, которое строится в том числе и через вот капельное восприятие, которое фиксируется своей частью в нашем головном мозге. Раз. Два. Второе восприятие – слойное восприятие. Ну, вроде бы просто. Что такое слойное восприятие? Торт Наполеон. Сколько слоев? 6, да? Не, правильно, хозяйки, ну кто там еще?
А сколько?
Сколько надо, да, сколько хочешь. Сколько есть, сколько надо, сколько хочешь. Вот, ну, главное, чтобы поместилось. Да? Вот. Вот слойное восприятие. Мигающие ряды там в компьютере тоже слойное восприятие. То есть, значит, начало, скажем так, или попытка вхождение в иерархичность. Вот, но пока мы видим просто слои, да? А вот следующее восприятие, уровневое, вот оно вводит уже в иерархичность, когда вы видите разницу одного уровня и другого уровня. Мы говорим там, ну что, есть уровень мышления, уровень чувства, уровень сути, да? Скажем так, уровень как вертикаль или горизонталь. Вот так, то есть разная иерархическая насыщенность уровней. Вот это третье наше восприятие. Опять же, по закону числовых аналогий, все эти восприятия очень четко фиксированы и очень четко взаимодействуют и с глобусами, и с нашими телами, там, и с различными частями наших тел, и так далее, и так далее. Ну, с глобусами прежде всего, да. То есть... Следующее восприятие – плановое. А вот плановое восприятие – характеристика, собственно, человека. Да? Если по глобусу взять человека интегрального. То есть любое планирование – это тоже нам знакомо. Детей в школе учат писать план сочинения, план работы. Почему? Учат планированию. Ибо планирование – оно это проявление логики. Да? А логика – это выражение, собственно, человека. Вот, и что здесь еще сказать? Что, собственно, любые планы, любая организация окружающего, иерархически простроенная – это есть плановое наше восприятие окружающего мира. И плановое выстраивание нас самих же. Мы говорим о восприятии, о том, как мы воспринимаем окружающий мир. Видим на мир и смотрим. Знаете, вот еще мы так шутили, говорит, ну ладно, капельное восприятие, мелкий предмет. Ну хорошо, называется капля. Вот мы увидели каплю, вот сейчас много снежинок там летает за окном, да? Мы их различаем. Много снежинок, много мелких предметов. А второе восприятие, слойное восприятие, это вот тот снег, который уже лежит. Снежинки легли одним слоем, вторым слоем, третьим слоем. Слойное восприятие. Или капелька одна падает, дождя, да, а лужа – это уже слойное восприятие. Несколько капель. Ну да, ну вот, вот восприятие наше, окружающего мира. Значит, плановое восприятие характерно для человека. И мы с вами, с одной стороны, это планирование любое, составление любых планов, да, тот же бизнес-план, тот план жизни, там, все что угодно. А с другой стороны, планы, как... проявление планов жизни отца, почему мы говорим физический план, эфирный план, да, астральный план. И плановое восприятие характерно для глобуса интегрального человека. И глобус интегрального человека развивается планами. Глобус чат развивается уровнями. Глобус эльфийского человечества развивается слоями. Глобус омаров развивается каплями. Первой капле, во второй капле, в третьей капле. Помните, мы на первом синтезе, по-моему, еще рассматривали планирование глобусов, да? Говорили с вами, что омары, капельное восприятие на улице усиляется. Вот, о том, что омары проявлены в двух каплях, да? Ну, мы в двух планах говорили, с фиксацией на два плана. Ну, там как бы две капли получается. То есть у чат сейчас планирование предыдущей эпохи. Получается, у них 7 уровней. Первый уровень, второй уровень. Последите за своим языком. Как вы выражаетесь? Некоторые подходят и говорят, а вот я был на семинаре третьего уровня о синтезах. Он все сказал. С позиции какого глобуса пройден семинар? Тоже с позиции наблюдателя. Все верно. Я был на семинаре третьего плана. Говорят, очень многие ведь говорят. А иногда, знаете, когда человек включается и говорит то, что у него, оно само достается, сами все слова достаются, человек являет то, что действительно он являет. Вот вы там сейчас знаете, допустим, что вот плановое восприятие, характеристика глобуса интегрального человека. Да, там вселенское восприятие, сейчас будем разбирать, характеристика глобуса глобального человека. Вот. И в какие слова изобилуют в вашей речи? О, этот человек такого уровня, да, этот вот на этом уровне находится. У этого такой ментальный уровень. В принципе, да, неплохо. Мы вышестоящие все используют нижестоящие, да, ибо нижестоящие входят своими частями в вышестоящие. Это можно. Но вопрос в том, что это восприятие является еще и характеристикой нашей с вами глобусности. А глобусность – это определенный набор качеств, свойств и насыщенности, которые по закону Отца относят нас к тем или иным существам, развивающимся в той или иной, скажем так, в том или ином планировании или восприятии. Ну, опять же, зачем? Для жизни, да, для эволюции. Дальше, следующее восприятие – мировое. Вот мировое восприятие – характеристика глобуса ангелов. И что такое мир? Значит, мировое, оно связывает между собой несколько планов. Значит, почему вот мы говорим там физический мир, да? Мы говорим, что физический мир сейчас состоит из четырех планов, да? Ну, мы сейчас присутствие говорим, как бы переходя в восприятие новой эпохи. Но тем не менее. То есть мир сочетает в себе несколько планов. Есть мир семьи, вот у нас выражение, там мир Валеджио, да, там, ну, мир художника, там, мир семьи, внутренний мир. Что значат эти слова? Эти слова значат единство, ну, не планирование, а планов как моментов развития, да? Мой внутренний мир. Мой внутренний мир имеет очень четкую проявленность, а четкая проявленность, логическая проявленность. В нескольких вариантах выражены. Это варианты проявления планов в том числе. Там христианский мир, к примеру, да, включает в себя несколько церквей. Там православную, католическую, множество различных ответвлений, там протестанты и так далее. Да. То есть это тоже мир. Почему? Потому что каждое из направлений развивается по определенному плану. Имеет там четкую логическую простроенность и так далее, и так далее. Вы видели? То есть мир – это то, что включает в себя некое количество планов. Ну, всем миром помолимся и так далее, и так далее. Вселенское восприятие, шестое восприятие. А вот Вселенная уже состоит из нескольких миров. Вселенская церковь, слышали? Попытка объединить мир христианской церкви. Там, ну, не, а попытка объединения нескольких миров. То есть вселенскость, еще больший объем, еще больший охват. Для нас, к примеру, ну вот есть как бы так, ну, вселенская общность планеты, да, скажем так. Несколько миров, близких по составу, образуют собой Вселенную. Ну, есть Вселенная с точки зрения там, астрономии, да? Которая включает в себя несколько миров, которая включает в себя множество планов. Вообще, любое, допустим, вот, тоже дерево, оно имеет свой план развития с точки зрения Отца. То есть логика развития. Начало, конец там, и так далее. Это тоже план. Видели, да? То есть и мир включает в себя планы. И физический мир, проявленные здесь, это не только единство эфира, астрала, ментала и физики, но еще и единство всех проявлений живых на физике, как планов выражения Отца. При этом планы могут иметь внутри себя уровни, планы уже подход к иерархичности, могут иметь внутри себя слои, ну и, естественно, мелкие детали проявления, мелкие детали выражения, как капли. То есть наш мозг так устроен, что мы начинаем воспринимать окружающий мир, и дети через это проходят, да? Сначала мелкие детальки, капельное восприятие, потом учатся разделять на слои, там, разбор игрушек по деталям, учатся там, ну, с теми же пазлами, да, допустим, там учатся в школе уже планированию, дальше более объемному восприятию, когда складывается мир предметов для школьника, там, мир школы, да, состоит из там, или его мир учебы его состоит из планирования. День распланирован, предметы распланированы и так далее. То есть это мир школьников, так называемый, да? Можно сказать, что вселенная школы, несколько миров каждого из учеников, это уже вселенная проявленность. То есть это, как бы, опять же, это работа нашего мозга по восприятию окружающей действительности вокруг нас. Седьмое восприятие называется масштабное восприятие. А вот здесь включается уже вот тот самый вариант, когда мы учимся видеть малое в большом, большое в малом. Понятно, что оно предполагает масштабирование, предполагает компактификацию, да? Та же карта географическая, вот она висит, она имеет свой масштаб. Это компактифицированный объем некоторый, да? Ну, там написано, какой масштаб у нас есть. То есть это компактификация для восприятия. Это масштабирование. Масштабы нашего развития, как мы их видим, насколько они компактифицированы. И понятно, что масштаб включает в себя все нижестоящие восприятия. Третье восприятие, восьмое, да, реальностное. Реальностное восприятие. Вот здесь очень четкая такая вот фраза. Реальность такова. Вот ваша реальность на данный момент на семинаре «Дома отца» вы находитесь, да? И реальность ваша такова, что вы на данный момент имеете две синтез восьмерицы, умеете взаимодействовать с мечом, да? Вот это реальность. То, что вы имеете на данный момент. Реальность ваша такова. Реальность в том, что вы имеете квартиру, имеете семью, имеете работу. Это реальность ваша такова. Вот это, когда человек реально оценивает свои возможности, это и включение этого восприятия. Причем, естественно, что это восприятие опирается и фиксируется на все предыдущее восприятие. И один человек реально себя оценивает, опираясь на то, что происходит у него в жизни, на то, что он реально имеет, чем владеет, что реализовывает. Другой не умеет владеть, не владеет этим восприятием, только ему учится, да? Это вот тот самый анекдот, ну не шмогла я, знаете? Вот. Лошадь хозяина просит очень. Ну поставь на меня, знаете, ну возьмите меня, ну поставь на меня, ну я выиграю, ну я выиграю, я обещаю тебе на скачках, я выиграю. Анекдот реально, в реальном восприятии. Ну ладно, раз ты так просишь, ну смотришь, ты мне обещала, да, начинаются скачки, она такая кляча уже такая никакая. Все уже давно прибежали, она такая плетется, в конце добегает до финиша. И падает на финише. Хозяин к ней подходит и говорит, ну шо ж ты? Она говорит, ну не шмогла я. Все. Вот это вам вот подходы к реальностному восприятию своих собственных сил и возможностей. Девятое восприятие. Версумное. Версумное. Значит, развиваясь, мы уже не помещаемся вот в 9-8 восприятий, поэтому и мозг начинает развиваться, и восприятие отец нам дает возможность этих восприятий. Но знаете такое, вот опять же, это новое восприятие, но его элементы нам известны. Версум – это версия. Версум. Версия. Возможная версия того или иного проявления. Значит, одновременно вы и здесь, в мыслях там, знаете, такое, вот одновременно в разных местах. Это тоже возможность версий. И все возможные версии строят как бы девятый вариант развития, девятый вариант возможного восприятия. Значит, ну вот, что такое версия? Есть версии предположения, да, а есть версии возможного действия. Это тоже разные процессы. И, ну, к примеру, вот вы сегодня могли сюда приехать, да, на метро, на троллейбусе, на такси, прийти пешком, прилететь не смогли, не летают у вас вертолеты, да? Ну, какие еще варианты? Трамваев нету. Это версии, а? На лошади приехать, до той самой, которая не шмала. Вот, и так далее. То есть... Вот это версум, но это как бы такое простое примитивное объяснение. Мы пока только входим вот в эту версумность, которая имеет под собой все вот эти варианты восприятий. И любой версум, он включает в себя и капельное, и слойное, и уровневое, и плановое, и мировое, и вселенское, и реальностное восприятие. Только тогда складывается версум вашего действительного проявления, версумного восприятия, когда вы реальностно оцениваете свои возможности. Иной живет всю жизнь там, ну я не знаю, в маленькой квартире, мечтает поехать на Гавайи. Это отсутствие, ну мечтает и верит в то, что он туда поедет, ничего при этом не делая. Версум у него не складывается. Почему? Потому что отсутствует реальностное восприятие. А реальностное восприятие при условии действия какого-либо начинают складываться условия. Да? Можно, помните, ну, там, можно пролежать всю жизнь на диване и мечтать только, и ничего при этом не делать. Когда ты начинаешь действовать и мечтаешь, тогда идет процесс реализации. Когда ты только мечтаешь и не действуешь, все это остается в тонком плане. Все мечты там. Сюда нет действия, нет реализации. Видите, это тоже очень-то... Кто-то там мне говорил, если я поверю, вот вы говорите о вере, если я поверю, у меня высшее чувство будет о том, что у меня в кармане там лежит сейчас большая сумма денег, она у меня появится. Но ты ж материализовывать не можешь, не можешь. Но ты можешь по своей вере начать что? Действовать. Начинай действовать, обращайся, притягивай к себе условия. Практики данные, практика магнита, кстати говоря, она притягивает условия, она магнетизирует все, она сжигает все некорректности. Вот я уже теперь не знаю, куда у нас практика магнита была. Была в последнее время на 6-м присутствии, раньше мы на 5-м изучали. То есть это была и практика разума, и практика, которая включала причины в нас, силы сердца развивала. Вот сейчас, куда Владыка ее отнесет, куда отец ее отнесет, посмотрим. Вопрос в том, что любая практика магнита, когда вы входите в огонь ом отца и матери, наджигает некорректности и притягивает к вам новые условия. Если правильно этой практикой ее применять и ее использовать, у нас вот тоже примеры. Это же все опыт учеников, которые проходят это все. Сложная ситуация на работе у человека. Он вспомнил о том, что когда-то давно, года 3 или 4 назад, он практиковал практику магнита еженедельно. И как у него, он помнит об этом, жизнь поменялась. Ну, потом забыл об этом, потом как вспомнил, ситуация заставила. Начал ежедневно делать магниты, причем очень четко там срабатывая, зная, где смогли, сложили, все правильно, и поразился, что буквально через 5 дней у него притянулись такие люди, ну, ситуация так поменялась, и такие люди, такие возможности открылись, о которых он даже раньше не мечтал. То есть, опять же, любая практика магнита, постоянно исполняемая, вы становитесь магнитными. При этом, если вы еще утверждаете сжигание некорректностей и притяжку новых условий, только не надо говорить «хочу шубу», «направляю энергию на то, чтобы...» Ну, или там огонь на то, чтобы шуба была. Естественно, это не есть неправильность и некорректность, да? То есть нужно думать ученически, как правильно выразить словом вашим в том объеме, в том мыслеобразе, куда необходимо огонь отдать, направить, реализовать. Тогда это будет верно и будет звучать это все. Значит, 10-е восприятие – реал. Ну, скажем так, что реал исходит из реальности, только реальность – это как бы внешнее проявление, а реал – это внутреннее, то, что вы накопили как реальные возможности. У одного реал таковой, что вот вы чувствуете, просто чувствуете вообще, да, и не различаете одну чакру от другой, к примеру, одно чувство от другого. Вот. А у другого реал в том, что он это все знает по своим внутренним накоплениям, различает, когда какая чакра работает, к примеру, да, когда какое чувство в нем включается. Ну, то есть это как бы четкое отслеживание внутри ваших внутренних возможностей и способностей. То есть возможность детализировать все детальки вашего развития. Ну и так далее. То есть реал различает еще. Ну вот это восприятие, естественно, включится после 10 синтезов. Пока как бы нечем. Это восприятие включается после 10 синтеза. Ну и понятно, что на каждом соответствующем синтезе, да, включается определенное восприятие. Ну, более сильное, более глубоко. Что понятно, что плановое, там, мировое у нас есть, но оно более сильно активируется. Дальше. 11-е восприятие. Метаматричное. Мета. Слово метагалактика. Это когда синтез 10 восприятий начинает переходить в метагалактику. Ну, иными словами, его можно, конечно, назвать метауровневым восприятием, но в метагалактике нет уровней. Метаматричное. Ну, знаете, вот как это воспринять? Ну, вот космонавты вылетели, да, и наблюдают нашу планету, воспринимают ее матрично, по квадратикам. Ну, то есть все в единстве, но как бы вот как с метагалактики, нам сложно, опять же, воспринять. Ну, вот планету как объект, восприятие с вышестоящего проявления, ну, вот хотя бы так. Причем наш мозг, он имеет такое качество воспринятия вообще информации матрично. Вот сразу берет, как бы, там, 3 на 3, да, вот та же, по-моему, разработка владыки Кутхуми, как воплощение Пифагора, да, там есть какая-то матрица Пифагора, я сейчас не помню, есть какие-то разработки там. Вот, то есть восприятие 3 на 3 матрицы изначально, сразу вот. 9 квадратиков мозг воспринимает, запоминает. Это отслежено. Вот. А вот метаматричное – это уже с позиции вышестоящей Вселенной восприятие того, что происходит на планете. Дальше. Метаплан. 12-е. Метаплановое. Но опять же, тут тоже плановое, только с позиции метагалактики. Ну, проще сказать, да, бизнес-план метагалактический. Но это очень просто и примитивно. Понятно, что метаплан включает в себя все нижестоящие проявления. И уже с более высокой позиции виден план развития, ну, того или иного там объекта, той же нашей с вами планеты, то есть только с позиции метагалактического планирования. А если рассматривать планету не с позиции метагалактического планирования, да, а с позиции планов, проявленных на ней, ну, с самой планеты, скажем так, не с метагалактической, вот с проявления планеты, да, то там есть вот эти все 10 восприятий. И планы как одно из восприятий. Где планы? План развития дерева, план развития человека, план развития горы, план развития реки и так далее есть, да. И есть план метагалактический, который видит развитие всей планеты в целом, где не детализируются планы мелких проявлений, а смотрится план развития в целом. Вот метагалактическое планирование, метаплан. Дальше метамир, 13-е, ну то же самое, только с позиции метагалактики. Метавселенная, 14-е. Метамасштаб 15-е и метареальность 16-е. Что вверху, то и внизу, да, только в разных масштабах. Вот это так называемая базовая программа восприятий, которая сейчас включается ученикам метагалактической подготовки. 15-й, 15-е метамасштаб. Это то же самое, только с приставкой мета. Значит, теперь вот еще здесь очень важно увидеть, что в предыдущую эпоху мы развивались планами, да? Планы жизни. Физический план, эфирный план, астральный план, ментальный план. И в новую эпоху мы переходим на присутствие. Значит, в чем разница, как связаны планы присутствия с восприятием? Вопрос в том, что, вот мы говорили с вами, каждое восприятие, определенный глобус живет тем или иным восприятием. Да? Присутствие несет внутри себя синтез всех восприятий. Понятно, что мы с вами на физике являем здесь синтез глобусов, да, в физическом теле. Это синтетическое присутствие. Но когда мы говорим о том, что это физическое присутствие, идет фиксация проявления на этом присутствии восприятий. И не семи, как было, шести в предыдущую эпоху, а 32 сейчас утверждено отцом, но это перспективное развитие. И любое присутствие при сути отца, присутствие, да, при сути отца, оно отражает все восприятия и развивает, здесь на физике понятно, что восприятие через мозг идет, на других наших планах и присутствиях восприятие фиксируется в том числе и на унематрицу, и на разум. Наш мозг, кстати говоря, да, вот смотрите, что такое разум? Разум, мы вроде есть разум, есть, говорят, ум, есть разум. Ум – это унематрица. Разум, ум за разум заходит. Когда унематрица восприятия заходит за разум, восприятие тоже. То есть эти две позиции, они воспринимают в человеке окружающий мир. Это когда эти две позиции заходят друг за друга, получается не сложение, неправильное восприятие окружающего мира. Неадекватное, скажем так, неправильное. Неадекватное восприятие окружающего мира. Так вот, для того, чтобы мы с вами учились адекватно воспринимать окружающий мир, а он меняется сейчас, меняется его восприятие. Что такое вообще восприятие? Да, ну понятно, что мы воспринимаем униматрицей и разумом. Мозг наш является аппаратом для расшифровки того, что воспринимает наш разум. И что воспринимает, ну, наша униматрица, скажем, ум. Ум, который мы с вами изучим на 11-м синтезе. Как униматрицу, не ум, а как униматрицу. Значит, теперь вот это восприятие, это с одной стороны характеристика, которой работает униматричность наша, которая фиксируется в нашем мозге, как аппарате для выражения восприятия разума. Вот здесь такое очень четкое взаимодействие тройки и шестерки. Там, как там это в пиковой даме, тройка-семерка была, да, и туз. Здесь контакт тройки и шестерки. Хотя тройка-семерка это очень четкие ключи в доме отца. Так вот, что нам это дает? Вот зачем мы сейчас поговорили, да, нам какое-то восприятие известно, да, это понятно, да, это у нас есть, да, и мир, и масштаб, мы как-то можем там и реальность проявить, увидеть, узнать там и так далее. На самом деле тем, что этими восприятиями фиксируется определенная глобусная наша с вами развитость, а синтез этих восприятий является, вот даже уже присутствие, да, как присутствие отца на том или ином, вот уже восприятие не скажешь, да, жизни, вот в этом пространстве жизни, тоже неправильно сказать, присутствие отца и дает нам возможность воспринимать его в полноте. Раз присутствие отца расширяется в своих восприятиях до 32 вариантов, то это 32 возможных варианта восприятия нашим мозгом, нашей униматрицей, окружающей действительности, раз, для других наших проявлений тоже присутствие включает в себя 32 восприятия, где 20 из них выражение глобусности. И когда мы говорим, проявляемся там в таком-то присутствии, по своей накопленности, кто-то, допустим, мы проявляемся в третьем присутствии, и по своей накопленности, по своим возможностям, кто-то проявляется третьим уровнем, кто-то третьим планом, кто-то третьей вселенной. И это все фиксируется в третьем присутствии. Это все третье присутствие Отца. Проявление Отца, опять же, при сути Отца. Суть – это работа разума. Восприятие – это тоже работа разума, в том числе. Работа разума. Иерархия работает с восприятиями. Иерархия работает с присутствиями. И выстраивает эти присутствия. Зачем? Затем, чтобы наш разум развивался и воспринимал окружающий мир адекватно. Видели? То есть, что такое? Мы рассматриваем, да? Но это как, чем мы рассматриваем? Мы же разумом все воспринимаем. И чувства у нас есть, да, и, там сердечность у нас, мысли у нас есть. Хотя разум выражается посредством мыслительного процесса в том числе, да? И воспринимает окружающий мир не только чувствами, чувственным познанием мира, но еще и мыслительным процессом, да? И тогда это все включение нашего восприятия. Вот, чтобы не было у вас такого механистического восприятия, да, капельное, там, версумное, несколько восприятий назвали, там, 16, да, они есть, да, мы знаем, что глобусы взаимодействуют и проявляются этими восприятиями, то есть идет процесс развития в глобусе очень четко. С одной стороны, это есть вот у нас на физику сюда фиксируется, как присутствие, с другой есть еще глобусное проявление, вот то, что в физических телах есть, мы с вами говорили, когда о глобусах, что о глобусах в физических телах есть проявления существ по различным характеристикам, соответствующих тому или иному глобусу, но есть еще так называемые параллельности, где очень четко идет проявление, там, допустим, тех же чат, проявление их по уровням, не план физический эфирный, а уровень физический эфирный, астральный, ментальный, причинный, 7. И они по своим характеристикам развиваются в уровнях, и есть в параллельностях они живут. Ну, параллельность может быть, другая мерность там у них, другое течение времени и свои законы. Когда они приходят сюда на физику, они несут в себе те качества души, хотя здесь уже планирование включается, да, но все равно выражают в своих словах, в своих восприятиях ту накопленность, те свойства, те качества, то насыщенное сердце, которое характерно для этого глобуса. Соответственно, себя ведут и так далее, и так далее. Увидели? Так вот, восприятия напрямую связаны с накопленностью глобусности в человеке. Мы же с вами восходим домом фаца метагалактики и охватываем, в том числе нашим разумом, нашей унематричностью, нашим восприятием, всевозможные варианты развития на планах, на присутствиях, скажем так, развивая восприятивный аппарат. И в перспективе, когда вы войдете дальше, более глубоко в дом Отца, вы увидите, что там есть программа преодоления глобусности как таковой, преодоления тех качеств и свойств, характерных ангелам, чадам, глобусу отцов-матерей, глобусу универсального человека. И станете человеком Фа, пройдя весь объем жизненности в метагалактике, которая является в синтезе своем вышестоящей планетой Фа. Это очень стройная картина развития мира, мира, опять же, восприятия определенного глобуса. Но мир – это еще синтез множества планов. Это тоже надо помнить и тоже надо знать. Поэтому, когда вот то, что мы с вами говорим о переходе планирования и говорим, что у нас есть сетка миров новая, в данном случае имеется в виду сетка миров не восприятие глобуса ангелов, а синтез нескольких планов. То есть это тоже надо увидеть разницу, да? Увидели, сложили. Значит, мы с вами подошли к практике стяжания 32 новых восприятий. Для правильного и адекватного проявления по присутствиям Фа Отца Метагалактики. В доме Отца Фа Отца Метагалактики. Да, ну понятно, в принципе, мотивировка понятна. Не тільки, щоб було. И мы концентрируемся в центре грудной клетки. В точку хум, в точку изначального контакта с отцом, с фа-отцом метагалактики. И возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся всеми нашими восьмерицами. Возжигаясь двоичный синтез восьмерицей. По мере нашей подготовки. Или просто всеми нашими накоплениями, если кто-то в первый раз. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаинь. Входим в огонь фа-владык. Помните, отдавая свой огонь, мы вмещаем огонь ответный от фа-владык. И эманируя огонь фа-владык из нас, мы возжигаем огонь группы. И в огне фа-владык мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики. И развертываемся в зале фа-отца метагалактики на 32-м вышестоящем присутствии в рамках астрального проявления синтеза фа. И синтезируемся с фа-отцом метагалактики, возжигаясь его огнем, четко становясь перед ним всей синтез или двоичной восьмерицей нашей. И в этом огне мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики и стяжаем у фа-отца метагалактики новый головерсум и новую матрицу 32 присутственного восприятия с 32 присутственными проявлениями в каждом из них метагалактики Фа. В каждом из нас и в синтезе нас. И мы возжигаемся огнем Фа-отца метагалактики, перестраивающим наше восприятие с шестипланового восприятия на 32 присутственное восприятие с 32 проявлениями в каждом из нас и возжигаемся этим огнем. И в этом огне мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики, эманируем ему весь наш огонь, дух, свет, энергию. Впитываем огонь, дух, свет и энергию Фа-Отца Метагалактики в нас. И входим в стяжание нового головерсума и новую матрицу 64 присутственного восприятия всей метагалактики Фа с 64 проявлениями в каждом из них. И возжигаемся огнем Фа-Отца Метагалактики, перестраивающим наше восприятие 64 присутственное с 64 проявлениями в каждом из присутствий и возжигаемся этим огнем. И далее в огне Фа-Отца Метагалактики мы стяжаем 32 новых восприятия метагалактики Фа в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся ими в постепенной пакетной развертке этих восприятий по мере нашего восхождения и реализации в доме Фа-Отца Метагалактики синтезами Фа. И возжигаемся 32 восприятиями Фа-Отца Метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И мы возжигаемся огнем фацами до галактики. Подумали и сделали это. И развертываем пакет присутствий и восприятий в каждом из нас. И мы возвращаемся в наше физическое присутствие. Эманируем весь возожженный огонь в дом Фаотца Метагалактики, в 28-й дом Отца, в дом Фаотца каждого и во все дома всех участников других территорий, присутствующих в данной практике. Возносим благодарность Фаотцу Метагалактики, Фа-владыкам Кутхуми и Фаин, и выходим из практики. Значит, понятно, что этот огонь, который мы стяжали сейчас, будет постепенно в нас развиваться. С каждым синтезом будет включаться новое восприятие. Полнота восприятия вообще – это 22-й синтез. Но главное, что вот вы вот пройдете 16, да, они уже будут у вас развиваться. Главное, чтобы эти восприятия в вас развертывались. Это развертка нового восприятия, нового головерсума. Для мозга это расширение его возможностей, скажем так. Значит, у нас осталась темка. Темка. Это может быть тема и темка. Собственно, мы с вами на каждом синтезе говорим о ней. Мы говорим об ученичестве. Мы поговорим сейчас о законах ученичества. Первый закон мы уже упоминали, это закон устремленности. Да? Значит, насколько устремлены все ваши присутствия, все ваши накопления, насколько вот для ученика, особенно дома Фаотца Метагалактики, вот вы войдете в это и по чуть-чуть узнаете, насколько идет процесс влияния вас на ваши восьмерицы, которые вы стяжали, насколько сильно идет процесс влияния ваших восьмериц на вас же. То есть это ваше развитие, естественно. Вот если у вас, допустим, будет уже 8 тел, к примеру, да, 8 восьмериц. Каждый из этих восьмериц по итогам накопления абсолютного огня обретает жизнь, обретает жизненность, обретает проявленность, обретает реализованность. Насколько эти восьмерицы в вас активны, насколько они живут, что они делают, как они живут, это влияет сюда на физику, и вы точно так же влияете на них. У нас бывают вообще в жизни ученической такие эпизоды, когда там встречаешься на присутствиях с учеником, ну, с чела, сейчас мы так это называем, с теофитом, да, а он неадекватно себя ведет. Ну, начинаешь у него спрашивать, что, почему такое поведение, как ты можешь себя так вести ученически. А он говорит, а это у физики спроси. Спроси у физики. Тело говорит. То есть физика, иными словами, это думает, это делает, то обязана там исполнять. Никуда она не денется. То есть вы имеете ответственность за свои восьмерицы, которые вы стяжаете. У нас даже есть такая практика, мы рекомендуем ее всегда. Каждую свою восьмерицу, вот вы стяжали, и если вы ничего не делаете, не выходите на присутствие, там, не садитесь в учебный класс, не действуете в своих домах, не контактируете с владыками, не хотя бы просто проходитесь, ну, это ваше будущее, там, тут, допустим, сели, зафиксировались и проходите. Что делает ваша эфирная восьмерица, астральная, ментальная, где находится, как выглядит, чем занимается? Хотя бы даже если в этом варианте вы прошлись, просмотрели все восьмерицы, уже они организовались. По итогам у них там своя, знаете, такая своя жизнь. И у нас есть практика, мы рекомендуем обычно все восьмерицы фиксировать на учебу и фиксировать на, ну, именно на работу в доме отца. Тогда они, опять же, восьмерицы, восприятие, да, цельности, помним, мы говорили с вами об этом, то есть это синтез-образ человека, дом отца и все его восемь проявлений отца в нем. Вот, насколько эти восьмерицы адекватные в учебе, адекватные в действии. А жизнь – это учеба. Жизнь – это и есть процесс учебы. Это не значит, что мы всю жизнь учимся, пишем, 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 ничего не делаем. Когда мы говорим слово «ученичество», это значит применение, это значит преодоление, это значит накопление, это значит реализация. Это понятно. То есть вот есть такая практика, рекомендация, когда вы все восьмерицы сознательно отсюда с физики, если вы про них забыли давно-давно, определяете четко на учебу, где они учатся, работают, исполняют какие-то поручения, работая с ними, выстраиваете их в вертикаль, к примеру, работаете с ними в одном огне, ну и так далее. Понятно, что синтез здесь, синтез там, но различного рода, вот мы... Вот эпизод, мы тут тоже такого не знали. Встретили ученика, а он говорит, вот спросите у физики, я тут ни при чем. Это вот его эманация, это его накопление. Я тут обязан выразить это все. К примеру, накопление атмы тоже, да? Там, или, к примеру, накопление будхи. Здесь он так выражает, там будхическое тело обязано это воспроизводить. Ну и так далее. Значит, знаете, такой закон устремленности, первый закон ученика. Насколько и в какой степени вы готовы устремленно что-то преодолеть внутри себя, устремленно войти, устремленно сделать. Устремление – это устремление всего вас. Не только мыслями я подумал, а тело отлежалось. Не только чувствами я захотел, а физика плевала на это и не сделала. Ну, очень хочу, да ладно, потом сделаю, да. Все, хотелка пропала. А вот когда складывается очень стройная система, ну не система, очень стройный процесс устремления, где у вас есть и движение физического тела, и ощущение эфира по этому поводу, и чувства по поводу того, куда цели, куда вы устремляетесь, да, и мысли, обосновывающие эту цель. И суть, и смысл, когда вот это все складывается хотя бы по образу отца, вы начинаете двигаться как ракета. Мы с вами говорили, что есть вообще восприятие ученичества, которое проходит и сносит все, не стой на пути устремленного, знаете? Почему? Да снесет, потому что он идет в устремлении, у него все сложено и в одном, знаете, летит как пуля, ракета. Пуля, ракета, как угодно. Это можно... Понимаете, это есть, в ученической среде это есть. И люди восходят, и очень много сильно, многие вещи меняются. И вот в древнем ученичестве всегда говорилось, что планку надо ставить выше, да, ну это у Рерихов, по-моему, есть. Потому что течение реки всегда снесет. Да, и помните такое, да, вот надо по берегу реки, вот туда переходишь, пока течение принесет туда, куда надо, к примеру, да. Снесет, пока будешь переходить. Так вот, когда вы идете в очень сильном огненном устремлении, у вас сжигается очень много таких моментов, и вы просто не замечаете. То есть для вас это просто не существует. В вашем восхождении ученическом часть кармы переплавляется, она уходит, просто сгорает. Часть там каких-то ненужных взаимодействий, они уходят, отсекаются, у вас их просто нет. Условия складываются так, что те, знаете, вот разные скорости. Кто-то на этой скорости чухает очень долго, и у него при этом на него наваливается масса всевозможных там. Вот, знаете, такой вот, идешь быстро, особенно когда толпа большая. В толпе, там, в метро очень часто, ну, у вас нет, в Москве там очень-очень много. В метро на полшага отстал, Через там 30 секунд уже между тобой и человеком, от которого ты отстал, уже человек 20 людей. Мгновенно. То есть вот это вот, ну, такое физическое выражение характеристики скорости нашего движения. Ибо как только мы теряем эту скорость движения, скорость восхождения, на нас сразу начинает налипать инерционный процесс. Когда мы идем быстро, мы проходим и не замечаем некоторых вещей. Когда мы идем медленно, на нас все больше и больше чего-то виснет. Инерции и тяжести. Это законы. Вот такой вот процесс устремленности. То есть на устремлении можно очень многое преодолеть. Преодолел и не заметил. Пролетел и не заметил. Твоего же собственного чего-то. Сжег его в огне настолько в сильном устремлении, что оно потом и не возникает у тебя. Вот это закон, закон сложения, закон устремленности. К этому можно идти и можно восходить. Опять же, надо искать адекватность проявления. Опять же, надо искать ту скорость, которая характерна для каждого из вас. Но помнить о том, что закон эволюции, он гласит об увеличении скорости, да? Всегда, это естественно. Поэтому можно плестись еще как тарантас, запряженный лошадью, а можно ездить на скоростной машине. Внутренне имеется в виду. То есть вот, вот это должно быть явлено, вы должны это увидеть. Вот это и есть устремленность. Первый закон. И по закону числовых аналогий за все единицы у нас ответственен Будда. Да? Процесс проявления Будды Фа Отца Метагалактики. Ну, в выражении образа Отца. Будда всегда работал с образом Отца. Но образ Отца выражается движением, вот мы говорили, ощущением, чувством, да? И для того, чтобы устремление правильно сложилось, нужно иметь идею и облекать ее в сути, смыслы, мысли, чувства, движения, ощущения и движения. Когда это все сложится, тогда включится процесс устремленности. И устремление – это движение. Это еще и преодоление обязательно. Насколько мы хотим преодолеть самих себя. Насколько мы сами себе уже настолько надоели, что пора уже себя поменять. Ну, к примеру, пора поменять. Вот насколько мы устремлены на это преодоление. Очень сложно бывает себя преодолеть. Да себя увидеть красивого сложно, оценить сложно. Нам все кажется, что то окружающее, которое вокруг нас, настолько несовременно. Да, несовременно. Несовершенно окружающее. А я весь такой из себя совершенный. Как я могу общаться с этими людьми? Да лучше я пойду на план и пообщаюсь там с ангелом. Он такой весь хороший. А люди тут вот такие, такие. Забывая простой закон отца о том, что подобное притягивает подобное. И скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Нужно это все видеть и преодолевать внутри себя. Да, много систем. Есть такая книжечка Бригит Ломберг, по-моему, да, «Зеркало ученика» называется. Кто читал, там, ну, помощь такая ученическая. Что такое зеркало ученика? Как себя увидеть адекватно и правильно? Для того, чтобы потом это все преодолеть и поменять. Не сидеть все время в одном и том же. В одних и тех же восприятиях. В одних и тех же мыслительных процессах. В одних и тех же чувственных процессах. Процессы инерции, они очень сильны. И, знаете, такой вот огонь синтеза, он чем интересен? Он постоянно активирует и стимулирует человека к тому, чтобы он двигался вперед, вверх, 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 вверх. Любая мысль, вот вы, любой процесс ваш, вот вы додумали, допустим, до конца, вот вы уже все знаете, вы уже додумали, для вас это уже решено. Огонь синтеза стимулирует дальнейший выход. Ищите дальше. Ищите, пытайтесь найти следующий шаг вверх и выше. А как это будет? Не останавливайтесь, старайтесь не останавливаться. Процесс синтеза вообще, сам синтез по себе, это движение, это постоянное движение, это постоянные вот такие активные преодоления. Поэтому любой ваш процесс, мыслительный, чувственный, осмыслительный, там, вхождение в суть, это только по образу отца, да? Постарайтесь найти дальше, выход дальше. Или по-новому что-то сделать. Не так, как для вас характерно. По-другому, по-новому. Тогда будет процесс обновления в вас. Люди любят путешествовать. Почему? Они обновляются таким образом. Они обновляют свою энергетику. Но ведь мы с вами ученики, и должен быть процесс обновления не только энергетики, а процесс обновления всех наших проявлений. Да? Не только энергетических, чувственных, но и мыслительных. Но и сути, но и смыслов, и так далее, и так далее. И это опять же только по образу отца. Второй закон – закон готовности. Это готовность принять любую ситуацию. Это «будь готов, всегда готов». Принять любое решение. Принять любое решение отца для вас. Принять волю отца в вас. Ведь многие, попадая в ситуации какие-то жизненные, сопротивляются. Ну, нет, сопротивление – это одно, это там, знаете, есть свобода выбора, а есть вот такая, допустим, вот воля отца для тебя вот в этом, вот ты сегодня вот такой, вот у тебя сегодня такая ситуация, и это воля отца для тебя на данный момент. Ну, жестко, допустим, возьмем там очень четко, да, ушел любимый человек, имеется в виду, перешел, тело оставил. все. То ли это родители, то ли это дети, то ли это... Он ушел, это воля отца. Смерть – это воля отца. Ваша реакция на это. Вот это готовность. Принимаете ли вы волю отца эту? Никто не сказал, что не надо печалиться по этому поводу, да? И не надо грустить. Понятно, что мы с этим человеком в этой жизни уже не встретимся в том варианте тела, в том варианте, да, который он был. Понятно, что тело ушло, свойства тела тоже ушли, душа с накоплениями осталась. И если он воплотится в ребенка, у нас есть, кстати, случаи, да, когда вот у нас ученица узнала свою маму в ребенке. То есть мама ушла, она еще была маленькая, и она узнала душу матери, там, ей там было уже лет 25, она узнала, ну, это ученица, которая занимается, узнала свою маму в племяннице. Причем племянница по линии мужа там. То есть как? Вот так. И контакт очень хороший, очень глубокий есть. Но это уже как бы другой вариант проявления. Вот это готовность. То есть как вы воспринимаете любую готовность? Будь готов, всегда готов. То есть ты всегда активен. Будь готов всегда пассионарным быть. Будь готов всегда ответить. Будь готов всегда ко всему. Будь готов принять любое решение владыки для тебя, даже если ты с этим не согласен. Решение отца для тебя, даже если ты с этим не согласен. Будь готов вывернуться перед отцом наизнанку. Он и так вас вывернет. Но будь готов к любому, что происходит в твоей жизни. Третий закон – закон открытости. Понятно, что это прежде всего толерантность. Это прежде всего восприятие того, что вы допускаете, что другой человек может проявлять и быть в своей открытости именно таким, каков он есть. Это закон, который несет нам открытость души, потому что он находится на тройке. Закон открытости нашей чувственности, наших чувств. Значит, он предполагает возможность восприятия возможностей другого человека, ну и давание ему возможности проявиться в том варианте, в котором он проявляется. Понятно, что это закон адекватности еще. Включается адекватность. Естественно, что вы на улицу сейчас не пойдете, не начнете первому попавшемуся встречному рассказывать об учении синтеза и говорить, вот я сегодня стяжал 32 восприятия. Закон открытости предполагает, закон адекватности предполагает вашу адекватность. То есть, ну, иными словами, общение по сознанию еще, да? Но есть, но открытость, степень открытости выражает форму подготовки, не форму подготовки ученика, а степень подготовки ученика, степень его посвящений. И человек общается по сознанию, то есть в своей открытости он открыт, он общается по сознанию. Да? Вот со встречным, о встречном, с таксистом, о машине, там, к примеру, да, там, о дороге. Ну, я грубо говорю, но тем не менее. То есть общение по сознанию. Возьмите сейчас вот там любого верующего человека, да, вот христианство, Отца Небесного, и скажите ему, что есть Отец Метагалактики. Ну, вот, и вы поняли уже, да, что будет. Поэтому вот это открытость, которая предполагает адекватное проявление вас с окружающим миром. Это тоже закон ученика. И открытость же предполагает толерантность и толерантное восприятие всех окружающих мнений, позиций наблюдателя, восприятие окружающего мира. То есть толерантно относимся, уважаем восприятие христианское, да любое другое, любое восприятие. Атеистическое восприятие. Это толерантность, проявление толерантности восприятия. Все. Вот это закон открытости. Или мы тут даже в своей среде ученической не можем никак принять человека, что он именно вот такой. Это о какой открытости речь идет? Должно быть так, как я сказал. Какая открытость, какая толерантность? Четвертый. Закон аспектности. Аспектность. Что такое аспектность? Значит, это насколько отец проявляется в нас. Одно из посвящений называется посвящение аспекта. насколько вы аспектны отцу. Сейчас аспектность отцу становится 16-речной. И если для того, чтобы выразить отца буквально там какое-то время назад в полноте, мы с вами стяжали проявление восьмерицы, то сейчас аспектность отцу – это проявление 16-рицы его. Пятый закон ценностей. Закон ценностей. Наверняка каждый из вас задумывался, да, в том, что же ваши ценности, что значит ценности для вас, что для вас приоритетнее, что для вас важнее в жизни. Это и есть закон ценностей. Система ценностей, так называемая, в социуме, ученической вашей жизни. Что для вас важнее всего? Какая самая большая ценность, которая вас ведет по жизни? Закон ученичества. Где каждый определяет приоритеты сам для себя. Шестой закон присутствия. Пятый закон ценностей. Четвертый закон аспектности. Ну, поскольку шестой закон присутствия, мы только с вами говорили о восприятиях, о присутствиях, да. Но, во-первых, это шестерка. Шестерка – это сознание. Сознание – это проявление в нас мудрости и сына. Насколько мы мудры в проявлениях наших присутствий, скажем так. Насколько мы мудры не только на физике. Как мы проявляем присутственность отца в нас. Когда мы, знаете, такое, эмоционируем, там, суетимся, насколько в нас, вот что мы в эти моменты, какую мы мудрость проявляем. Закон присутственности – это закон выражения мудрости в нас по всем присутствиям. Мы говорим о законах новой эпохи. Мудрость восприятия, мудрость применения опыта. Седьмой закон жизненности. Ну, закон жизненности предполагает оптимизм. Дух в огне, а жизнь в материи, да? Мы это знаем. Это семерочка. А поскольку семерочка – это дух, опять же, мы сегодня о нем говорили, то... Оптимизм предполагает что? Теофическое действие. А не так, как в анекдоте, да, знаете, это встречается оптимист и пессимист. А пессимист говорит: ой, мне так плохо, мне так плохо. А пессимист говорит: да не волнуйтесь, будет еще хуже. Вот, то есть любая жизненная ситуация, восприятие ее в радости. Вот это закон жизни. Когда вы жизненны, вы преодолеваете. То есть вас не угнетает ситуация, а вы преодолеваете. Вы находитесь в ней, в активности. И тогда вы жизненны. Вы пассионарны в том числе. Ну вот это жизненность. Дух – это питание радости. Да? Если вы радуетесь, значит дух у вас проявляется. Жизненность у вас проявляется. И восьмой закон – закон синтез реализации. Ну, опять же, синтез реализации. Насколько вы реализовали и применили эти синтезы, насколько вы изменились, насколько вы вошли в новые условия, все зависит от вас. И это законы, эти законы, это законы развития ученика в доме отца. Знаете, есть очень такая хорошая фраза: я закон никогда не нарушал, я и есть закон. Когда эти законы внутри вас звучат, вы являетесь истинным учеником. Когда вы и устремлены, и открыты, и толерантны, и жизненность в вас звучит, и мудрость по присутствиям проявляется, и вы реализованы вот в том новом, что в синтезе дается вам, тогда вы ученик. Вот это законы. Вот все. Ценности, когда приоритетность ценностей, ищите их сами. В принципе, они есть, они у нас обозначены, но это такое, поговорим на следующем синтезе. Сейчас мы с вами подошли к итоговой практике. Практика стяжания астральной восьмерицы, огнесинтеза, троичный синтез восьмерицы, униматрицы планетной эволюции, и троичного принципа планетной эволюции, возжигания, да, то есть у нас на данный момент, вот после третьего синтеза, будет три позиции планетной эволюции. Образ отца, слово отца и униматрица. Итак, мы концентрируемся в центре грудной клетки и возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаясь, синтез восьмерицами нашими, двоичными синтез восьмерицами или всеми накоплениями нашими для вновь пришедших. И синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фэйнь. И возжигаемся их огнем группового действия. И всем огнем группы нашей мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики индивидуально и в синтезе группы нашей. Возжигаемся огнем фа-отца метагалактики, становясь в зале фа-отца метагалактики на 32-м вышестоящем присутствии пред ним и утверждаем стяжание итоговых восьмериц синтезов фа, фа-отца метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики и стяжаем у него сердце фа-отца метагалактики астрального присутствия, и возжигаемся им. Разум фа-отца метагалактики астрального присутствия. И возжигаемся им. Мы стяжаем тело фа-отца метагалактики астрального присутствия. И возжигаемся им. Дом отца фа-отца метагалактики астрального присутствия. И возжигаемся им. И возжигаемся четырьмя огнями в нас, стяженными у отца, и утверждаемся в развертывании сердца, разума, тела и дома отца астрального присутствия в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики и продолжаем наше стяжание. И стяжаем у фа-отца метагалактики образ отца, фа-отца метагалактики астрального присутствия и возжигаемся им. Слово Отца, фа-отца метагалактики астрального присутствия, и возжигаемся им. Униматрицу, фа-отца метагалактики астрального присутствия, и возжигаемся ею. Синтезобраз, фа-отца метагалактики астрального присутствия, и возжигаемся им в каждом из нас и в синтезе нас. И развертываем вторую четверицу огней в нас, развертывая полноту восьмеричного астрального присутствия фа-отца метагалактики в каждом из нас и утверждаем развертываемость дома отца, тела, разума, сердца, синтезобраза, униматрицы, слова отца и образа отца в восьмерице астрального присутствия в нас. И в этом огне мы концентрируемся в точку хум, между сердцем и синтезобразом восьмерицы астрального присутствия. И синтезируясь с точкой хум фа-отца метагалактики, стяжаем ом восьмерицы астрального присутствия в каждом из нас и в синтезе нас. И развертываем этот ом, возжигаясь его огнем. И возжигаем огнем ом восьмерицу астрального присутствия в каждом из нас. И в этом огне мы синтезируемся с точкой хум фа-отца метагалактики и стяжаем огнесинтез третьего синтеза фа, возжигаясь огнесинтезом третьего синтеза фа и развертывая его в астральной восьмерице каждого из нас и синтеза нас. И в этом огне мы синтезируем три сердца, три разума, три тела, три дома отца, три образа отца, три слова отца, три униматрицы и три синтезобраза. И возжигаем троичную синтез-восьмерицу каждого из нас и синтеза нас. И в этом огне мы концентрируемся в точку хум между сердцем и синтезобразом астральной восьмерицы, в троичной синтез-восьмерицы. Синтезируемся с точкой хум фаация метагалактики и стяжаем ом троичной синтез-восьмерицы в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся этим огнем ом. И в этом огне мы синтезируем три огнесинтеза, трех синтезов фа, возжигаясь троичным огнесинтезом синтеза фа. Концентрируемся и синтезируемся с точкой хум фа отца метагалактики и стяжаем ом троичного огнесинтеза, трех синтезов фа. И возжигаясь его огнем, возжигаем троичную синтез-восьмерицу нашу. И в этом огне мы синтезируемся с фа отцом метагалактики и продолжаем стяжание, стяжая у него униматрицу планетной эволюции третьего астрального присутствия. Возжигаемся ею, развертываем ее в нас, в нашем синтез-астральном присутствии, синтезируя униматрицу планетной эволюции со словом отца планетной эволюции и образом отца планетной эволюции в нас. И входя в троичный эволюционный принцип каждого из нас и синтеза нас, мы синтезируемся с точкой хум фа отца метагалактики и стяжаем у него ом троичного эволюционного принципа планетной эволюции в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся этим ом в троичном эволюционном планетном проявлении в каждом из нас. И возжигаясь всем стяженным и развернутым огнем, мы проявляемся в нашем физическом присутствии и в физическом присутствии развертываем астральную восьмерицу в каждом из нас и в синтезе нас. Огнесинтез третьего синтеза фа в каждом из нас и в синтезе нас. Троичную синтез-восьмерицу в каждом из нас и в синтезе нас. Троичный огнесинтез трех синтезов фа в каждом из нас и в синтезе нас. И троичный принцип эволюции планетной в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь всем стяженным огнем, направляем его в дом фа отца метагалактики, эманируем. В дом фа отца каждого из нас эманируем. В 28-й растущий дом фа эманируем. И во все дома всех территорий участников практики эманируем. В этом огне мы благодарим фа отца метагалактики за стяженный третий синтез фа и возможность восхождения им. Благодарим фа владык Кутхуми и Фаинь, фа владык Византа и Зиру, фа владык ведущих нас. Выходим из групповой практики и индивидуально восходим к фа-владыкам, ведущим нас, становимся пред ними в их кабинетах и просим направить наше восхождение на реализацию третьего, второго и первого синтеза фа, стяженных нами, а также помочь нам реализовать всю полноту стяженного и достигнутого в нашем ученическом восхождении. И мы благодарим фа владык, ведущих нас, за ведение нас на этом синтезе, возвращаемся в наше физическое присутствие и выходим из практики. С третьим синтезом вас. Спасибо всем за работу и до новых встреч. Работайте на группах, рекомендация вам.